Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. В эфире Радио «Вера». С вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях протоиерей Александр Тулькевич, настоятель Петропавловского храма города Шилка Забайкальского края. Мы говорим, собственно, о жизни в Шилке и 100 километров, 1000 километров вокруг. Расскажите, вот вы окормляете такую территорию. Как вы коммуницируете? С кем вам приходится коммуницировать? Каковы вот эти, я не знаю, как это сказать, единицы коммуникации? То есть там приходы, общины по всей территории, что там?
Ну да, конечно, существуют приходы, и даже там, где священника сегодня нет, в такой ситуации не один я. У нас в Забайкалье, вот на нашу Нерчинскую епархию, всего 14 священников, 14 владык. Ну, владыка у нас удивительный, просто замечательный владыка Аксия. Он настолько терпеливо переносит и Забайкалье, и всех нас, что, я говорю, нам Господь послал для нашего миссионерского, для миссионерской епархии, миссионерского архиерея. Вот, и коммуницировать приходится, конечно, с большим количеством людей, но мы стараемся устроить свою жизнь так, чтобы даже при нашем отсутствии духовная жизнь не останавливалась. Во-первых, это организация богослужения. В наших храмах все равно совершается богослужение. По воскресеньям прихожане приходят, мирским чином читают литию, там, молятся и за нас, и за себя, и за усопших своих. Вот. Единственное, что не совершается литургия. Ну, это при наличии священника, конечно, возможно, в отсутствие такой мирским чином. Во-вторых, существуют точки, вот, например, в Усуглях у нас создан социально-гуманитарный центр, вернее, культурно-просветительский центр. Там люди не только работают у себя в деревне, но еще выезжают по соседним деревням и осуществляют миссионерскую деятельность, даже без священника. В школах работают, потом у нас есть несколько гуманитарных центров, туда мы получаем гуманитарную помощь, развозим по северам и с помощью этих центров тоже проводим миссионерскую, просветительскую работу, потому что мы не просто же продукты привезли и отдали, мы же еще какие-то слова говорим, а еще какие-то процессы между нами происходят человеческие. Вот.
Храмы это. А вот походные храмы.
Походный храм. Один походный храм у нас освящен святитель Николая, второй в честь благоверного князя Александра Невского. Он сделан из ИЗИЛа-131. Внутри оборудован храм, престол, жертвенник, сосуды свои есть. Даже натягиваем занавеску, поднимаем полки, на которых спим. И получается храм, человек 25 туда помещается.
В ЗИЛ.
В ЗИЛ, да.
А второй храм тоже ЗИЛ?
ГАЗ-66.
Поменьше.
Поменьше, поэтому там не очень удобно. И вот мы его сейчас переставили на отдельный прицеп, не очень удобно, маленький. Там человек 10 помещается. Мы его брали себе вот в Бурячью, ездили там, такое местечко было, Былра. Мы его поставили там, и неделю в нем служили, каждый день служили. И было здорово, и вот все наши 12 человек, которые с нами поехали, они каждый день были в храме, молились, исповедовались, причащались, крест в это время сделали, поставили там крест.
Вот. От Бурятии у меня самое яркое впечатление, первое впечатление, как только я приехала в Бурятию, на меня упал пьяный бурят. Ей подошла его жена, подобрала его, как будто так и надо, ну вот, как будто вот это она сумку только что уронила, и, в общем, это, я так понимаю, общая беда.
Ну да, им нельзя, монголоидам нельзя потреблять алкоголь. У них нет алкоголь-дегидрогеназа, и поэтому традиционно же эти народы, если азиаты всю жизнь там кальян курили, то эти всю жизнь мухоморы нюхали. Никак, ну никак. После третьего стакана монголоиды становятся алкоголиками, поэтому им нельзя. Ну как погибли?
Индейцы.
Да, точно так же и погибают сейчас и венки, и чукчи погибают. Алкоголь для них... Ну, вот, знаете, сейчас приятное такое, приятное известие было. якуты принимают сухой закон. Там было около 100 деревень, которые на своем, на местном уровне запретили продажу и реализацию алкогольных напитков. А сейчас официально принимается сухой закон на всей территории. Это очень правильно. Для них потребление алкоголя – это вообще смерти подобно. Но это для всех. У нас нация тоже, простите, не самые лучшие дни переживает, потому что для того угасание этноса происходит после 8 литров, если я не ошибаюсь, а у нас 18.
После 8 литров на душу населения?
Да, на человека, если в год больше 8 литров спирт потребляет население, mm-hmm. значит, там идет угасание этноса. У нас 18. В свое время у нас было 1,5. Вот это... мы были после Норвегии на втором месте, мы была самая непьющая страна. 87% мужчин, 97% женщин вообще не потребляют алкоголь.
Угу. Вот. Даже если эти литры спирта набирают, казалось бы, безобидным вином и там прочим
слабоалкогольным. А там идет не в вине дело, а там в спирте. Там угу. это в переводе на спирт. Вот. Поэтому да никому же не пожелаешь такого, что происходит сегодня в нашей стране.
Тем серьезнее выглядит подвиг охотников, которые неделю не пили да. в ожидании крещения.
Да, поэтому у нас трезвенческие приходы, мы туда двигаемся. Если на севера, то мы никогда не берем с собой ни алкоголь, ничего.
Даже в технических целях?
Не, никаких. У нас технических целях бензин, я зачем нам алкоголь?
И перекись водорода.
Не перекись водорода, вода.
Не, ну обычно как в походы там берется спирт, продезинфицировать что-то.
Да нет, там, нет без этого нормально. Да, сейчас современная медицина, пожалуйста, спиртовыми салфетками вытерь себе одно место, сделать себе укол, какой надо. Тем более у нас в тайге ничего грязного нет. Знаете, я сейчас помню, у нас девочка с нами ходила с Москвы. Мои дети ее прозвали антисептик. Она нам рассказывала, что есть нельзя, что с чем есть нельзя, чем запивать нельзя, через сколько надо чего есть. Она, и вот дети ее прозвали антисептик, потому что она раз в 8, наверное, мыла руки. А потом, когда она с нами обратно возвращалась, она уже ела с нами и грязными руками, и немытыми руками, и босыми ногами ходила по реке, и там с речки у нее там рыбы кушали. Там.
Конечно, инфекция же вся в городах, откуда в тайге ей взяться.
Еще последний раз тоже вспомнил. Поднимались, когда по Нерче вверх, со мной было три москвича, и в Нерчу, когда мы грузили в лодку, они забрасывали воду с собой, и местное население на них смотрели и говорит: а воду-то зачем?
Питьевую из-под крана?
А они говорят: так пить. Мужики друг на друга посмотрели, и так, знаете, как на дураков.
Кстати, шаг в воздух с собой брать.
Как можно по Нерче ехать, в Нерче водятся раки, да, по Нерче ехать и пить какую-то воду из магазина, думаешь, что ты чистую пьешь, а ты про Нерче плывешь. Нерче самая чистая вода у нас.
Я смотрю, у вас москвич уже почти как имя нарицательное.
Нет, кстати, я очень люблю москвичей в этом году, они проявили себя очень, знаете как, вот со мной, вот эти три москвича, которые со мной были, перегруженная лодка была, и когда мы не могли пройти пороги, им пришлось идти пешком. Угу. 54 километра они прошли по тайге. Поэтому кто мне скажет, что москвичи слабые, я тому могу сказать, что нет. Народ был очень крепкий, и никто не ныл, не стонал, тем более, что я все-таки знал, что они ноги-то позбивали в дребезги все свои.
А 54 километра по тайге – это вообще как?
Просто по бурелому.
Просто по бурелому.
Да, да, без дорог, без ничего. Если я шел по Маломайскому фарватеру, хотя мы два винта убили, наверное, там, и по камням просто тяжело было проходить, они шли и тащили на себе вещи, и шли просто по бурелому. Вот, поэтому наша тайга – это не просто прогулка по парку эльфийскому, а это все-таки надо пробивать себе тропу. Если хорошо, на звериную выйдешь тропу, а если нет, то значит просто по бурелому.
Прочие опасности, животные?
Ну, мы вот ночевали, рядом медведь бродил. Я им сказал, что, мужики, мне завтра на руль, поэтому я им не могу не спать. Вы давайте дежурьте. Они не только дежурили, я как утром, мне мой сын-то как лег, так и уснул около костра, а эти до утра не спали.
А что ж вы медведю не сказали?
Ну, он по-русски не понимает.
Китайский.
Нет, якутский, ивинкийский.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горска и протоиерей Александр Тылькевич, настоятель Петропавловского храма города Шилка Забайкальского края. Осталось немного времени, буквально, я не знаю, что продолжить вас спрашивать, потому что все очень интересно про ваши края. Расскажите про школу. Я так понимаю, что у вас там учатся только мальчишки.
Нет, у нас есть девчонки, хотя директор иногда приходит и говорит, ну, он говорит, ну, мало девочек, давай как-то девочек набирать. Но я говорю, я небольшой специалист по девочкам, у меня хоть в семье больше девочек немножко, чем мальчиков. И вообще я посчитал... Чтобы вырастить одного мальчишку, нужно родить 3 девчонки.
Это как вообще соотносится?
Ну, вот 1:3. Вот чтобы его всю эту неуемную энергию собрать в кучу, и чтобы из него сделать человека, нужно 3 девчонки, чтобы вокруг был. Иначе мальчишка неуправляемый.
А девчонки в нем лучшее качество
пробуждают? Ну, по крайней мере, они компенсируют его вот лишнюю энергию, они всегда в нужное русло направляют. Но у меня так не получилось, у меня всего 7 девчонок.
Вот, и 5 мальчишек.
5 мальчишек. Ну, это бомба. Я посчитал, что мне вот надо 15 девчонок было, чтобы их нормально вырастить. Вот. У нас учатся девочки, но у нас девочки, которые просто в школе нашей. Наша обычная средняя школа, что ж не приходская школа, это обычная средняя школа, в которых просто дополнительными предметами идет военная подготовка, спортивная подготовка, механизация, сельхоз предметы и животноводческие предметы. У нас своя конюшня, у нас своя животинка. Мы детей приучаем к работе с лошадьми, к жизни с лошадьми. Это для нас и жизнь, и спорт, и отдых, и все. Вот поэтому мы хотим, чтобы наши дети, выходя из нашей школы, умели все.
А девочки тоже учатся выживанию в походных условиях экстремальных?
Ну, знаете, моих девочек не надо учить, они с нами в походы ходят, они так выживают. А вот из школьных, конечно, школьных мы немножко бережем девочек, потому что не все родители готовы к тому, чтобы их дети, их девочки ходили с нами в походы. А мои девчонки все с нами ходят. И причем, да не только мои, я знаю своих друзей, которые берут своих девчонок. Мы когда с пика БАМ спускались, я знал, что ко мне навстречу идет мой друг, там, Гена Сохоч. И мы с ним встретились в самом неожиданном месте. Прям нельзя было вездеходом разъехаться. Он с одной стороны шел, я с другой. И пока наши мужики прорубали просеки, чтобы одному сдвинуться вправо, другому влево, я знал, что с ним пойдут его 2 девчонки. А они примерно по возрасту были, как мои мальчишки. Я и думаю, ну и где твои невесты-то? Там 14-15 лет. Он говорит, так вот они рядом стоят. Я смотрю, тут моих еще сопли там текут, да, а эти уж думают, дамы какие-то такие вот. Ну, поэтому у нас такие крепкие дамы.
И будут рубить тайгу, если что.
Ну, конечно. Это какую лошадь? К слона на хану на ходу остановит.
Сколько у вас прихожан? Вот так, если широкий круг начертить диаметром больше 1000 километров.
Ну, я никогда, честно говоря, не считал. Ну, вот у нас в Шилке на службе присутствует около 120 человек.
Это местное население, коренное.
Местное население, да. Вот знаете, какая у меня статистика была? Вот у нас из 157 человек на Каринге проживающих, на литургии присутствует 25, и они причащаются. Это 1/6 части. Представляете, 1/6 часть Москвы в воскресенье придет на причастие.
Нет, не представляю.
Я тоже не представляю, потому что у вас храмов не хватит. Потом мы спускаемся вниз, в соседний поселок, там 800 человек проживает. На причастие 30 человек уже процентная составляющая уменьшается. Дальше еще ниже. Потом мы проходим там 2,5 тысячи поселочек. На причастие 40 человек, еще уменьшается, составляется процентно. И когда мы приезжаем в город Шилку, у нас уже причащается из 12 тысяч, у нас всего 120 человек, это 1% остается.
И о чем это говорит?
А когда мы приезжаем в город Чита, у нас получается 1/10. Еще уменьшается в 10 раз. чем ближе к центру, тем процентная составляющая людей, которые готовятся на причастие в воскресенье, она уменьшается.
А вот почему?
Сложно. Ну, я понимаю, почему... Понимаете, детям легче воспринимать Бога, чем взрослым. Вспомните, как в Нарнии, да? Они вырастают, потихонечку перестают, теряют возможность побывать в этой стране. Они слишком взрослыми становятся. У них слишком много объяснений всего логических и совершенных. Они сами себе. Вот. А дети, они же беспомощные существа. И они всегда опираются на чью-то помощь. На помощь взрослого, на помощь старшего, на помощь Бога. Да, мы его не видим, но он есть, мы это понимаем. И вот людям, которые живут на природе, без электричества, без современных систем коммуникации и связи, им легче Бога видеть.
Как раз хотела спросить, то есть можно сказать, что близость к природе, она помогает помнить она делает, о Боге.
Да-да-да, она и делает ближе к Богу. Близость к природе, как через тире близость к Богу, можно так
Ну, тогда горожанам не позавидуешь.
Да, очень сложно. Вообще, я горожанам никогда не завидовал. Мне всегда, я понимаю, как им тяжело здесь, в Москве живется, как тяжело, намного тяжелее, чем нам. Потому что я вот смотрю, у меня есть знакомые многодетные, там, 5 детей. Как она выращивает своих 5 детей в 3-комнатной квартире? Уму непостижимо. Я просто не знаю, чем они, не знаю. У моего родного была хорошая поговорка. Солдат без работы – потенциальный преступник. С этой точки зрения мы устраиваем процесс образования в своей школе. Мы стараемся закрутить их в такое колесо, чтобы у наших детей не было свободного времени. Они заходят в 9 часов утра в школу в 5 часов вечера, они оттуда выходят уже с сделанными уроками, уже со всеми занятиями, остается им вот домой прийти, подготовиться к завтрашнему дню, и у нас остается там кони, стрельба, еще какие-то такие спортивные или вот шашками помахать, там еще что-нибудь. Ну, что-то интересное, что-то такое. Чем здесь занимают люди, своих детей, я просто не представляю. Я знаю, что когда у меня дети... Пап, можно погулять? Конечно, можно, только вот коня возьми с собой и прогуляешь его. Пап, можно погулять? Да, конечно, конечно, вот собаку возьми с собой и прогуляешь. Можешь погулять? Да-да-да, только покорми курей, и все. И это. Когда смотришь, ой, заскучали, печку растопи, даже если не нужно печку топить. Ну, просто печку. Ты печку растопи, а ты на утро натаскай этих...
Дров, вот,
всё, да?
Воды.
Все. И у нас процесс свободного времени решен на 100%.
И процесс, и как вопрос смысла существования, который так остро стоит у детей, тоже решен.
А, да, у нас он вообще не ставится. У нас, если мероприятие, то мероприятие. Вот нас сейчас дети готовят, у нас свой театр при храме миссионерский. Дети готовят представление. Каждый год новое какое-то представление, и мы после этого... Ну, этому посвящено, вот какой сейчас месяц, да, смотрите, 2 месяца нам, мы 2 месяца будем готовить представление, а потом проведем его по всему Забайкалью. Вот, и у нас свободного времени-то нету. Дети занимаются музыкой, дети занимаются спортом, и при всем том, что я не думаю, что они какие-то замуренные там или замурыши, я смотрю, что они такие крепкие, нормальные, подкачанные, такие хорошие, в упырь лежа иногда приходится лежать, когда какая-нибудь пакость появляется, и, ну, и так...
Это как наказание?
Это как... Ну, иногда как наказание. А иногда как... Когда смотришь, что... Ну-ка, кто больше? Отжиманий. И все, и вместе с папой.
Вы тоже отжимаетесь?
Ну, понимаете, если я не умею прыгать с парашюта, как я детям объясню, как прыгать с парашюта? Если я не умею плавать под водой, как я детям объясню? Если я не умею стрелять, как я детей этому научу? Поэтому надо самому это все уметь, прежде чем детям дать.
Я глубоко призадумалась. Особенно в плане какой-то физкультуры, мне кажется, тоже надо восстанавливать дисциплину многим, в том числе мне. Мы просто много говорим в этой студии о том, что часто возвращаемся к вопросу о том, что потерян уклад, потерян какой-то семейный уклад, каких-то обычных бытовых навыков, которые раньше когда-то, каких-то, может быть, сломов передавался от мамы, от папы, от дедушки, от бабушки, детям. И, в принципе, для человека в число навыков, которыми он обладал, там, к совершеннолетию, там, для женщины, как убраться, как украсить дом, как воспитывать детей, вопросов не стояло.
Да.
И у мужчины там был свой набор этих необходимых навыков, и можно было спокойно уже заниматься другим. Все самое необходимое было не на автомате, оно было передано поколениями предыдущими. Сейчас такого нет. Сейчас люди изобретают велосипед, читают в интернете, там, не знаю, 10 способов украсить дом, приобрести физическую форму и так далее, тратят на это время уже зрелой жизни. Вот, может быть, спрошу вас, что, на ваш взгляд, входит в набор этих абсолютно необходимых навыков, которые нужно как-то постараться сформировать, помочь сформировать своему ребенку, там, мальчику и девочке?
Я думаю, что ничего нового из того, что есть у нас в семье. Во-первых, традиционный уклад семьи, он формируется вокруг отца. У нас у отца свое место, вот я как-то у вас в студии тоже на свое место сел.
Во главе стола.
Да. У нас в мое кресло может сесть только кот. Вот оно даже от всех отличается, и поэтому дети никогда в него не садятся, хотя знают, каждый знает свое место. Вот, и я помню, что русский мужик до революции выполнял до 300 взаимонезависимых операций. Он умел все. Поэтому мне за своих детей это не стыдно. Мы их летом учим делать кирпичи. Они нам помогают в строительстве домов. Вот мы закладываем с ними фундамент. Они знают, что такое утеплять, они знают, что такое делать опалубку, они знают, что такое вязать арматуру, они знают, как готовить цемент, бетон заливать. Это все они знают. Я поэтому не переживаю о том, что они будут, как они будут строить дома. Мы сейчас разрабатываем с нашим архитектором несколько технологий, которые позволят нам, мальчишкам, к выпуску, к 11 классу, вот прежде чем он ушел в армию, уже поставить себе дом. Чтобы, придя в армию, у него не было вопросов, где жить. Осталось только жениться и в этом доме жить. Что-то. Вот. Раньше этому тоже так решался. Вся семья собиралась и скидали там стопу. Давайте, крышу поставили, сами остальное доделайте семье, чтобы не скучно было. Вот то же самое мы в своих детях пытаемся сформировать те навыки. Вот. Во-первых, любовь к своей земле. Умение возделывать свою землю, да? Умение, вот я вспомнил опять недавно, я слушал два друга между собой беседуют. Один компьютерщик, а второй, ну, с таким, с механическим уклоном. Вот как они подружились, не знаю. Он говорит, да что твой компьютер, смотри, двигатель внутреннего горания, четырехтактный. Вот, и вот они как-то... Я понимал, что вот у нас старая техника, там ГАЗ-53, ГАЗ-51, ГАЗ-52, там ЗИЛ-131, 66-е, да? Но благодаря тому, что наша такая техника, она постоянно ломающаяся, да? У нас мальчишки знают, проблем нет поменять аккумулятор, с одного на другой перекинуть, этот вот там-то сделать, карбюратор прочистить, тосул поменять, долить, масло проверить. Если я отправляю кого-то масло проверить, говорит, проверь там масло, я знаю, что он точно маслом не проверит и не перепутает одну жидкость с другой. И это все дается в процессе жизни. Ничего нового мы не даем, мы так живем. И у нас ничего нового нет, мы не изобретаем того, чего нам не надо. Я 15 лет провожу один и тот же эксперимент. Когда люди приходят нам на гласительные беседы, я у них спрашиваю, родные, расскажите мне, пожалуйста, теорему Ферма. За 15 лет один раз мне рассказали теорему Ферма.
Зачем?
Понимаете, мы в школе это проходим. Кто-нибудь это помнит? Я потом спрашиваю что-нибудь из знания тригонометрических функций. Синус, косинус, тангенс, котангенс. Ну, мы этим пользуемся, да. Я детей, зачем это нужно? Это не просто, чтобы забить голову. Мы объясняем детям, как вычислить площадь круга, как пользоваться другими геометрическими вычислениями для того, чтобы построить себе дом, чтобы рассчитать объем, рассчитать площадь, рассчитать наклоны, рассчитать материалы. Это жизнь. И она у него не забудется, потому что она является частью жизни. Мы этим занимаемся. У нас дома много животных живет. У меня около 5 видов самов, потом шиншилла, 2
самов?
Вида пауков. Ну, самы.
Рыбки?
Рыбки, да. Потом шиншилла, пауки, муравьи, тритоны, аскалотули, много-много-много, так, ну, всякие, ну, шумно. Они все живут в своих аквариумах, укажут, и по каждому из них наши дети, я, когда чувствую, что там у них свободное время появилось, да, я говорю, Тёмыч, ну-ка давай мне, покажи, пожалуйста, ну, напиши работу по, как питаются аксолотли. Он идет, а в компьютере что-то выискивает, вечером нам после ужина рассказывает, как питается тот или иной вид животинки. Вот.
Абсолютно прикладная вещь.
Да, это прикладная вещь, потому что это у нас есть. Более того, можно через аналогию понять, как существо другое существо питается. Можно через аналогию применить эти знания где-то в другом месте. Поэтому с нашим детям мы даем только прикладное, то, что им понадобится в жизни. И я думаю, что вот мне за них не стыдно. Они вот уходят в армию. Я знаю, что вот один у меня в семинаре учится, другая девчонка тоже в лавре учится. Один мальчишка в Питере живет сейчас, один мальчишка, вот еще одна девчонка тоже в Москве живет. И многие у нас расселились там, ну, как бы они выросли, все уже 70 лет, но мне за них ни за одного не стыдно.
Отец Александр, у нас осталась буквально минута. Я хотела спросить, вернуться к вашему походу, в котором вы повезете на севера, как вы говорите, гуманитарную помощь, и, возможно, помимо двух свободных мест, которые нужно, на которые нужно найти людей, нужна еще какая-то помощь. Или вы же все собрали?
Нет, мы еще не собирали, мы только начинаем сейчас собирать, и гуманитарку мы начинаем собирать. Мы туда увозим на севера в основном продукты, вещи, книги, ну и агрегаты. На агрегаты, конечно, мы отсюда не везем с Москвы, там дешевле купить на месте. Поэтому мы собираем средства.
Это пострадавшие от затопления, наводнения регион. Да. И когда будет экспедиция?
В конце февраля. Дата еще не определена, она плавает немножко, но это будет точно конец февраля. Потому что у нас уже там верховая вода пойдет, позже нельзя.
Ну, я тогда напомню радиослушателям имейл. miro.27@mail.ru. Это личный, я так понимаю, email портрет Александра. Если два места в этой экспедиции, два места в вездеходе, на всех не хватит. Но я думаю, если кто-то еще какую-то помощь захочет оказать, вы ответите?
Конечно, конечно.
Любая помощь приветствуется. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». У нас в гостях был протоиерей Александр Талькевич, настоятель Петропавловского храма города Шилка Забайкальского края. Всего доброго.
Спасибо, Господи.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».